В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминском вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. После Джонсона премьер Великобритании уходит в отставку. Что это означает для Украины?
И позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется.
Your fight for freedom.
Грузинская мечта отвечает Евросоюзу. Своим условиям. Куплю дачу на море. Россия настаивает на передаче ей в собственность комплекса государственных дач в заповеднике в Абхазии.
Зачем обязательно надо статус менять? Я считаю, что вот как оно было изначально, договор это при Владиславе, так оно должно и оставаться в моем виде.
Все это, а также осенью он возвращается, как подготовиться к новой волне ковида. Грузинское продолжение антироссийских санкций. Суд по делу Инала Джабиева, как приватизируют пляжи в Абхазии, рубрика «Обзор пресса» и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку с должности главы правительства и с поста лидера правящей консервативной партии. Об этом он заявил 7 июля. Очевидно, что воля парламентской консервативной партии состоит в том, чтобы появился новый лидер этой партии и, следовательно, новый премьер-министр. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, председателем нашей парламентской фракции, в том, что процесс выбора этого нового лидера должен начаться сейчас. Сроки будут объявлены на следующей неделе. И сегодня, 7 июля, я назначил кабинет, который будет служить, как и я буду, до тех пор, пока новый лидер не займет свое место. По словам Джонсона, ему жаль покидать свой пост, который он считает лучшей работой в мире. Однако в политике никто не является незаменимым, сказал он. Даже если происходящее иногда кажется безрадостным, наше будущее вместе будет прекрасным, сказал Джонсон. Ранее с премьер-министром фактически отказалось работать его же правительство. Более 50 членов кабинета и высокопоставленных чиновников ушли в отставку. Назначенный Джонсоном 5 июля министр финансов утром 7 июля призвал премьер-министра уйти в отставку. 7 июля от своей должности отказалась министр образования Мишель Доунлан, назначенная на этот пост двумя днями ранее. BBC и The Sun сообщили, что после ухода в отставку Джонсон продолжит исполнять обязанности премьер-министра до выборов главы правящей консервативной партии, которые состоятся до или в начале осени. Сроки будут названы на следующей неделе. Согласно опросам YouGov, работу правительства не одобряет 60% британцев, лично Джонсона 71%. Большинство членов консервативной партии, которой принадлежит Джонсон, требовали его отставки, утверждают социологи. Площадь массовых захоронений в поселке Старый Крым под Мариуполем, оккупированным российскими войсками, по сравнению с началом мая, выросла вдвое. Таковы результаты исследования, проведенного журналистами проекта «Схема» украинской редакции «Радио Свобода». Они использовали спутниковую съемку «Planet Labs». Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко пояснил, что это происходит из-за того, что оккупационная администрация начала разбор завалов на месте многоэтажных жилых домов, разрушенных в ходе многонедельных обстрелов Мариуполя. По словам Андрющенко, погибших хоронят как в общих, так и в отдельных могилах, причем российские власти стремятся заработать на ритуальных услугах. Общее число похороненных на Старокрымском кладбище можно оценить примерно в 15 тысяч человек. Кроме того, есть массовые захоронения в поселках Мангуш и Виноградное в окрестностях Мариуполя. В целом, однако, украинская сторона заявляет, что при осаде города российской армии погибло значительно более 20 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Цены нефти в среду впервые с конца апреля упали ниже $100 за баррель. Это резкое падение цен эксперты объясняют повышающейся вероятностью рецессии и падения спроса на горючее. Цена нефти марки Brent снизилась в среду на 3% до $99.61 за баррель. Добываемая в США нефть стоила $98.53. Месяц назад за баррель давали $120. Газета «Нью-Йорк Таймс» цитирует аналитиков, предсказывая, оценивающих дальнейшее удешевление нефти, если ожидания экономического спада в США материализуются. Цены нефти будут диктовать два фактора. Серьезность рецессии и спрос на энергоносители в Китае, где экономическая активность сдерживается ограничениями, введенными в ходе борьбы с пандемией коронавируса. По данным агентства Bloomberg, Соединенные Штаты продолжают обсуждать с союзниками идею введения ограничения цен на импортируемую российскую нефть от 40 до 60 долларов за баррель. Цель – резко ограничить доходы, экспортные доходы России, одновременно сохраняя доступ к российской нефти для мировых потребителей. Отказ нескольких западных стран от импорта нефти из России привел к резкому увеличению российского экспорта в Индию и Китай, покупающим российскую нефть с большими скидками. США надеются, что новые предложения будут достаточно привлекательными для Пекина и Дели, и они присоединятся к новому импортному режиму. Когда новые правила могут вступить в силу, неизвестно. На пути их осуществления остается немало препятствий, говорят собеседники Bloomberg. Российские социологические центры ВЦИОМ и ФОМ задают респондентам вопросы с подсказкой и не публикуют плохие ответы. Делают они это по требованию Кремля. О том, как российские власти манипулируют общественным мнением с помощью соцопросов, рассказывает проект. По словам его собеседников, работавших во ВЦИОМ и ФОМ, центры не публикуют значительную часть результатов соцопросов. ВЦИОМ минимум треть, ФОМ 50-70%. Например, про оппозиционного политика Алексея Навального. В целом спрашивает почти в каждом телефонном опросе, но результаты не публикует. Кроме того, в 2020 году власти запретили подконтрольным СМИ писать новости по данным соцопросов негосударственной социологической организации «Левада-центр». Помимо этого, социологи задают респондентам вопросы с подсказкой, так называемые формирующие вопросы, и получают нужные Кремлю ответы.
Простите. Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Сегодня грузинская мечта приступила к парламентским консультациям о выполнении рекомендаций Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата. Ведущие оппозиционные партии проигнорировали этот формат, требуя от правящей партии выполнения ряда своих условий и, в частности, снижения проходного избирательного барьера в 5%. За попыткой диалога следит Иракли Рагвелидзе.
Грузинская мечта планирует создать в рамках парламентских комитетов несколько групп для выполнения 12 рекомендаций Евросоюза. Крупнейшие оппозиционные партии «Нацдвижение», «Лела» и «Стратегия Агмашенбели» считают предложенный властью формат пустой тратой времени, предлагают свою повестку дня – безусловное выполнение так называемого «соглашения Мишеля», подписанного при посредничестве Евросоюза 19 апреля прошлого года. Документ предусматривал в долгосрочной перспективе перевод политического устройства Грузии на европейские стандарты. Важнейшим пунктом соглашения была реформа избирательной системы и в ее рамках понижение проходного барьера для партии до 2%. Год назад грузинская мечта демонстративно покинула соглашение, подчеркнув, что это не означает сворачивание реформ. Как сегодня отметил лидер правящей партии Иракли Кубахидзе, снижение проходного барьера станет возможным лишь в том случае, если в декабре страна получит статус кандидата в Евросоюз.
В декабре, не позднее, чем через один месяц после предоставления Грузии Европейским Союзом статуса кандидата, парламент Грузии примет конституционный закон, согласно которому 2024 год и следующие парламентские выборы будут проведены по полностью пропорциональной системе и избирательному порогу в 2%. Мы берем на себя это политическое обязательство от имени Политического Совета партии перед Европейским Советом и Европейской комиссией.
Это создал ЦАС, как мы слышали,
Логика грузинской мечты понятна. На прошедших выборах только две партии преодолели 5-процентный барьер. Из них грузинская мечта набрала 47%, а нацдвижение – 33%. Такой разрыв делает невозможным приход оппозиции к власти. При 2-процентном барьере иной расклад. Оппозиция в сумме получила бы 42% голосов. Представитель партии «Граждане Ливаны» Усельяни, принявший сегодня участие в работе с большинством, выразил недоумение, зачем партии власти обострять и без того напряженную ситуацию, когда одним из требований Еврокомиссии был именно уход от деполяризации в стране.
Снижение проходного барьера разрядило бы обстановку. Думаю, сегодня у грузинской мечты нет ресурса для торговли с Еврокомиссией. Они дали нам конкретную повестку дня, и если она будет выполнена, мы получим статус кандидата. Теперь они шантажируют Европейскую комиссию. Дайте нам статус, и мы получим низкий порог. Это Грузии нужен низкий порог, а не Европейской комиссии. Это мы должны говорить об изменениях в Конституции и выдвигать свои аргументы. Европейская комиссия ждет выполнения 12 пунктов, а не шантажа.
В остальной части оппозиции также расценили доводы власти как шантаж Евросоюза, обвинив ее в некомпетентности. Как отметил член фракции нацдвижения Леван Бежашвили, заявление председателя грузинской мечты абсурдно, поскольку Грузия не в том положении, чтобы предъявлять дополнительные ультиматумы к Евросоюзу.
Подобные риторикой и заявлениями они еще больше отдаляют от решения Евросоюза в отношении Грузии, способствуя продвижению российского нарратива в стране. Они показывают, что главное для них не получить статус кандидата, а обострение отношений между Грузией и Евросоюзом. Они по-прежнему продолжают говорить с ЕС на языке ультиматумов.
На это член парламентского большинства Гурам Маджарашвили раскрыл планы оппозиции.
Мы продолжим идти по пути, который приведет Грузию в Евросоюз, а в оппозиции желают только возвращения во власть. В этом принципиальная разница между нами. Когда цели разные, конечно, договориться трудно. Отсюда их заявление о том, что грузинская мечта не собирается выполнять требования Еврокомиссии. Теперь, когда они увидели, что мы приступили к реализации плана из 12 пунктов, они заявили общественности, что это не тот план, и мы реализуем план, который приведет нас к власти.
Согласно оценке политолога Гии Хухашвили, заявления Иракли Кобахидзе лишь подливают масло в огонь.
Правительство сейчас открыто саботирует выполнение 12-пунктного условия ЕС. Нам четко рекомендовали, выполняйте условия, и вы получите статус. И отсюда Кобахидзе, рейтинг которого на дне, говорит им, сначала вы дайте нам статус, а затем мы что-нибудь придумаем. Это невероятный бред. Эти люди несут основную ответственность за все последствия.
В свою очередь, основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе, оценивая заявление председателя грузинской мечты, говорит, что подобная риторика не принесет Грузии ничего хорошего.
Заявление типа «Вы предъявили нам 12 требований, и теперь мы предъявляем требования и к вам» контрпродуктивны. В какой это связи со статусом кандидата? Это законодательное изменение было согласовано много раз, и мечта имела это обязательство, но затем пыталась избежать его. Теперь она снова возвращается к этому кругу. Выставление условий Европейскому Союзу вообще нигде не прописано. Торг на манер «утром деньги, вечером стулья» выглядит как попытка завести процесс в тупик, выставляя все так, как будто грузинская мечта хочет что-то сделать, а оппозиция этого не желает.
На фоне обострения полемики между крупными политическими партиями, более немногочисленные парламентские и внепарламентские объединения выступили совместным обращением на имя председателя парламента Грузии и Венецианской комиссии Совета Европы, где содержится требование понизить избирательный барьер в парламент до 0,67%. Обращение подписали от парламентской оппозиции Гирчи, Республиканская партия, а также около десятка внепарламентских объединений. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Международные партнеры Украины тем временем могут ввести санкции против Бидзина и Иванишвили. Об этом заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия, комментируя заявление координатора Международной рабочей группы по санкциям против России, бывшего посла в этой стране Майкла Макфола. Он утверждает, что в Грузии есть люди, поддерживающие путинскую войну. Конец цитаты. Серго Бригвадзе легко догадался, о ком идет речь.
Грузинский народ не пострадает, лишь те граждане, которые попадут в санкционный план Украины, обещают местные политики. Так они комментируют заявление бывшего посла США в России, действующего координатора Международной рабочей группы по санкциям против России при президенте Украины Владимире Зеленском Майкла Макфола. Накануне в эфире «Палитра Ньюс» он заявил о возможном введении санкций против граждан Грузии и Белоруссии.
«Пока что я не буду называть фамилии, поскольку мы должны достичь соглашения по этому поводу. Однако я думаю, что в вашей стране и Беларуси непременно будут люди, которые поддерживают путинскую войну и должны знать о последствиях».
Цитирует Майкла Макфола информационное интернет-издание «Бизнес Медиа». Назвать фамилии решил депутат Верховной Рады Давид Арахамия, точнее, одну фамилию.
Речь идет о Бидзине Иванишвили и его ближайшем окружении, поскольку, как известно, одним из условий вступления Грузии в Евросоюз является деолигархизация, необходимо и дальше ослаблять влияние олигархов на политику и общественную жизнь Грузии. Учитывая, что Иванишвили и его группа взяли под контроль все сферы управления, естественно, возникает проблема, как от него избавиться. Все силовые структуры, госорганы, правительства, ключевые министерства контролируются Иванишвили. Поэтому Грузия не может выбраться из этой ловушки самостоятельно. К этому будут привлечены международные партнеры.
В правящей партии, судя по всему, решили не углубляться в анализ последних заявлений. Большинство депутатов от грузинской мечты решили ограничиться комментариями в поддержку Бидзина и Иванишвили. К примеру, Гурам Мачарашвили в разговоре с журналистами заявил:
«Никогда и никто не изменит того, что Бидзина и Иванишвили сделали для своей страны. Сегодня его нет в большой политике, они продолжают говорить, что у него серьезное влияние на общество. Он позитивный и сильный человек».
А вот представитель парламентского большинства Ираклий Кадагишвили явно рассматривает заявление в адрес Бидзина и Иванишвили как вызов всей Грузии.
«Украина ведет эту политику по отношению к нам уже 4 месяца, и, как видно, продолжает ее. Вот и все. Больше ничего нового в этом нет. Мы на протяжении 4 месяцев слышим от них, что они злятся на Грузию, раздражены тем, что грузинские дети и женщины не погибают, желают составить любые списки, лишь бы навредить Грузии. Пусть заканчивают с буллингом государства».
«Последствия возможных санкций против Бидзина и Иванишвили будут масштабными», заверил сегодня журналистов председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе. Ведь основатель правящей партии планировал вложиться в благоустройство и восстановление соборов, театров, реабилитацию центрального парка Тбилиси, разные строительства. Но не это конечная цель Арахамия и его единомышленников, желающих худшего для Грузии, говорит Кубахидзе, вероятно, снова намекая на желание втянуть государство в войну. Тем временем, лидер стратегии Агмашенебели Георгий Вашадзе предупреждает граждан. Подобные заявления лидерам правящей партии диктуют из Кремля.
«Специально в Грузию из России была направлена конкретная группа ФСБ, которая разработала оперативную легенду, согласно которой процесс введения санкций якобы ведется из-за того, что кто-то хочет втянуть Грузию в войну. Первая фаза заключалась в выделении 3 человек из грузинской мечты, которые должны были заняться этим. Однако группа ФСБ на основании исследований пришла к заключению, что эти 3 человека пользуются нулевым доверием. Именно поэтому задание было дано напрямую лидерам грузинской мечты представлять эту легенду гражданам Грузии».
Уточнять, откуда он получил эту информацию, Вашадзе не стал. Тем временем, часть оппозиционных политиков и эксперты отмечают, что упоминание Грузии в одном контексте с Белоруссией – плохой знак. Такого мнения придерживается представитель грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чичелашвили.
«Беларусь сейчас воспринимается как страна, которая практически уступила свой суверенитет в пользу внешних приоритетов России. Упоминание нас вместе с этим государством – очень тревожный знак. Макфол и рабочая группа занимаются лишь рекомендациями, однако у этих рекомендаций очень большой вес в системе международных отношений для США и Евросоюза. Естественно, это заявление указывает на то, что группа провела определенные исследования и сделала какой-то анализ, и это ударит по репутации Грузии и создаст серьезные проблемы».
Между тем, Майкл Макфол в своих комментариях подчеркивает, что международная рабочая группа по санкциям против России находится в тесной координации с украинским, британским, американским правительствами. Серго Брекладзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Россия настаивает на передаче ей в собственность комплекса государственных дач в Писунско-Мюсерском заповеднике Абхазии с участком площадью 186 гектар. Этот вопрос обсуждается уже 12 лет. Теперь предпринимается очередная попытка. Новый текст соглашения предложен парламенту самопровозглашенной республики. Общественная палата Абхазии, изучив его, рекомендовала депутатам не выносить документ на рассмотрение парламента без правовой экспертизы. Ситуацию нашего корреспондента Елене Заводской прокомментировал депутат Кан Кварча.
Вопрос передачи Пицунской государственной дачи Российской Федерации дискутируется в Абхазии уже более 12 лет. Недавно он снова актуализировался в связи с появлением нового текста соглашения между правительством Абхазии и России о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядка его использования от 19 января 2022 года. Предметом этого соглашения является передача имущественных комплексов, расположенных на территории Пицунда-Мюсерского биосферного заповедника и принадлежащих Абхазии, в собственность России комплекса государственных дач в Гагре, Мюсере и в Пицунде. На этой неделе соглашение обсуждали на закрытом от прессы расширенном совете Общественной палаты Республики Абхазия. О том, как проходило обсуждение, рассказала секретарь палаты Гули Кичба.
К этому вопросу о передаче дачи Пицунда не первый раз обсуждается в Общественной палате. Еще в 2010 году она стояла на повестке дня, и очень ожесточенно члены Общественной палаты этот вопрос обсуждался. И что удивительно, абсолютно во мнениях не разошлись члены Общественной палаты, также обеспокоены в том плане, что юридически вот такая вот специальная экспертиза все-таки не проведена, на что настаивали члены Общественной палаты и тогда, и сейчас. Опять же, к нам обратилась группа депутатов Гагрского и Пицунского собраний, обеспокоенные тем, что там начались даже за территорией этой госдачи какие-то строительства и так далее, и так далее. Они не только к нам обратились, они обратились и в другие гражданские общественные организации. Мы пригласили министра по приватизации Беслана Сергеевича Куправа и Совет безопасности Республики Абхазия, который возглавляет Сергей Миронович Шамбан.
Практически единогласно Общественная палата приняла сегодня решение, которое она направила депутату парламента от Гагрского района Алхасу Барциц.
Ну вот дважды мы собирались, дважды это обсуждали, и вот по итогам расширенного заседания Совета Общественной палаты было принято рекомендовать Комитету по международным межпарламентским связям и связям с соотечественником Народного собрания парламента до рассмотрения указанного вопроса на заседании Народного собрания парламента подготовить экспертное заключение в соответствии с законодательством и с учетом интересов Республики Абхазия. А, кстати, оно абсолютно одинаково. Вот сейчас передо мной здесь лежит вот 2010 года. Почти такое же заключение было и тогда сделано. Но, как вы видите, ну никак до логического вот этого не знаю.
Вопрос передачи Пицунской госдачи в собственность Российской Федерации обсуждали сегодня и в парламенте на расширенном заседании Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками, в котором участвовали депутаты Пицунского районного собрания. Председателем этого комитета является Алхас Барциц. Известно, что обсуждение вопроса продолжалось более 3 часов. В результате было принято решение вынести проект межправительственного соглашения на рассмотрение очередного заседания сессии парламента без проведения экспертизы и слушаний по этому столь резонансному вопросу. На это заседание журналистов не пустили и провели его тоже в закрытом режиме. Источник в Народном собрании проинформировал, что комитет практически в полном составе проголосовал за это решение. Один депутат депутат отсутствовал. Мы пытались связаться с каждым из голосовавших. Удалось дозвониться к двум. Левон Галустян и Ахра Пачулия комментировать свое решение отказались. Телефоны остальных не отзывались. Результат обсуждения прокомментировал депутат парламента Канг Варчия. Он присутствовал на заседании комитета, но голосовать не мог. Однако свою позицию обосновал.
Мы свои доводы приносили, что нельзя это делать. Власть свое говорила. Комитет голосовал, мы не имели права. Комитет проголосовал, чтобы вынести на сессию.
Что значит это решение? О чем оно говорит?
Ну, я так понимаю, что те люди, которые проголосовали за вынесение на сессию, наверное, как минимум готовы проголосовать за такое решение. Я так это воспринимаю. Если они с чем-то не согласны были бы, они хотя бы могли бы воздержаться.
А какова ваша позиция, Кан?
Моя позиция, она известна, она неизменна. Если у них право пожизненного пользования, пожалуйста, какие проблемы? Зачем обязательно надо статус менять? Я считаю, что вот как оно было изначально, договор это при Владиславе, так оно должно и оставаться. Одно из аргументов правительства, что российская сторона может вложиться, оказывается, потому что статус он не определен. Только лишь из-за этого не могут они вложиться, сделать ремонт. Я сказал, какие проблемы, я вам выход скажу, никакого. Договоритесь с Российской Федерацией, увеличьте инвест-программу, добавьте ту сумму, которая требуется на ремонт, и отремонтируйте. Потому что пока эта территория относится к Абхазии, она национализирована еще тогда указом, представленным Верховным Советом. Это не аргумент для того, чтобы мы 186 гектаров земли должны были, пусть даже нашему братскому народу отдавать. Абхазия не настолько огромная страна, чтобы по 186 гектаров просто так отдавать. Это не Россия, которая не имеет ни конца, ни края. Это Абхазия, которая 200 километров всего имеет набережные полосы. Все в этих разговорах, наших встречах, я не могу верить нашей стороне, потому что подписантом будет там Беслан Куправа. А как известно, все, что Беслан Куправа не подписал, всегда боком выходит для народа и для страны в целом. Потому что свежа память, и до сих пор весь народ платит этот железнодорожник, который нас уверяли, что нас озолотит Абхазию. Так, а мы только и делаем, что реструктуризацию проводим долгов почти до 32 года, растянули этот долг. Как это будут закрывать, кто будет платить, мне очень интересно.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 27 минут, в Сухуми и Схинвале на час больше. Время кавказского выпуска новостей в студии Денис Паланов.
Партия «Грузинская мечта» снизит избирательный барьер на парламентских выборах 2024 года с 5 до 2% после того, как Грузия получит статус кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом объявил председатель партии Иракли Кобахидзе. С 2024 года Грузия переходит на полностью пропорциональную избирательную систему. Проходной барьер для партии, согласно действующей конституции, составляет 5%. Оппозиция требует снизить его до 2%. Законопроект с конституционной поправками по этому поводу был принят в первом чтении еще в сентябре прошлого года. Однако «Грузинская мечта» позже передумала, усомнившись в целесообразности низкого барьера. Иракли Кобахидзе говорит, что снижение барьера не может быть условием для присвоения Грузии статуса кандидата в члены ЕС, так как в большинстве европейских стран проходной барьер для партии составляет именно 5%. Председатель правящей партии при этом признал, что высокий барьер увеличивает шансы на успех грузинской мечты о низке оппозиционного единого национального движения. Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей партии, миллиардер Бедзина Иванишвили 5 июля получил письмо от швейцарской банковской группы Credit Suisse, в котором говорится, что резолюция Европарламента о возможности введения санкций против Иванишвили создала регулятивные обязательства. Траст больше не может осуществлять свои действия без одобрения суда. Об этом говорится в заявлении компании МКД, защищающей интересы бизнесмена. Ранее сообщалось, что Credit Suisse заморозил 2 миллиарда 700 миллионов фунтов, принадлежащих бизнесмену на основании того, что средства могут иметь российское происхождение. Этому предшествовала задержка транзакции в марте более чем на месяц, что повлекло за собой финансовые убытки бизнесмена. В швейцарском банке это решение объяснили геополитической ситуацией в Восточной Европе, но наблюдатели расценили его как сигнал со стороны Запада. А в июне Европарламент принял резолюцию, в том числе призывающую ввести персональные санкции против Бедзины и Иванишвили. В компании МКД подчеркивают, даже если в отношении бизнесмена будут введены санкции, это не отменяет обязательств траста перед бенефициаром. Кроме того, как отмечается в заявлении, для Иванишвили очевидно, действия банка ставят целью оказать политическое давление на клиента, и в случае необходимости он готов лично раскрыть детали. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал скоординированно работать с соответствующими ведомствами Турции для скорейшей реализации договоренности Еревана и Анкары. Речь идет, в частности, об открытии границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран, а также об осуществлении грузовых авиаперевозок из Турции в Армении в обратном направлении. Об этом договорились специальные представители Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч. Политическая договоренность есть, но от этой работы зависит ее выполнение. И задача, которую я ставлю вам, заключается в том, чтобы работать скоординированно, чтобы мы могли реализовать достигнутые договоренности как можно скорее, заявил Пашинян. Процесс армяно-турецкого урегулирования вступил в предметную фазу в конце прошлого года, когда стороны назначили специальных представителей для начала переговоров. В Вене 1 июля состоялась уже четвертая встреча Рубиняна и Кылыча. Единственным существенным итогом более чем полугодовых переговоров пока является восстановление прямого авиасообщения между двумя странами.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Хинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Борис Джонсон уходит с поста лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Однако он продолжит исполнять обязанности главы правительства, пока Тори не выберут себе нового лидера. Главный критик российского президента Владимира Путина на Западе в ходе оглашения своего решения также обратился к народу Украины, подчеркнув, что его кабинет продолжит поддерживать эту страну и после его отставки. Чем на самом деле может обернуться уход Бориса Джонсона для антипутинской коалиции и для Украины? Украины, выяснял Владимир Унанянц.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оставляет свой пост. Отставка – желание парламентской фракции консерваторов. Именно так объяснил политик свое решение. Впрочем, до того, пока партия Тори не выберет себе нового лидера, Джонсон останется на Даунинг-стрит. Своей вины в фактическом импичменте со стороны однопартийцев и членов правительства, которые один за другим уходили в отставку все последнее время, Джонсон не видит. Зато видит собственные заслуги перед Британией и всем свободным миром.
Конечно же, я безмерно горжусь достижениями этого правительства, от осуществления Брексита до урегулирования наших отношений с континентом за более чем полвека. Восстановить право нашей страны принимать свои собственные законы в парламенте, помочь всем нам пережить пандемию, обеспечить самую быструю вакцинацию в Европе, самый быстрый выход из карантина и последние несколько месяцев возглавить Запад в противодействии Путину, который осуществляет агрессию в Украине. И позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется.
Your fight for freedom for as long as it takes.
Впрочем, приложить максимум усилий для предотвращения развала антипутинской коалиции может потребоваться уже довольно скоро. Некоторые аналитики считают, что разворачивающийся политический кризис в Британии может свести на нет усилия Запада, направленные на оказание помощи Украине. Дело не только в том, что Джонсон – один из самых последовательных сторонников всеобъемлющей поддержки Киева, но и в том, что за его отставкой последуют недели неопределенности, что может сказаться на решимости британских, а возможно и европейских политиков. На сегодняшний день Великобритания Великобритания второй по величине донор военной помощи Украине, а Борис Джонсон очень популярен среди граждан этой страны. Президент Зеленский уже успел переговорить с британцем по телефону и выразил пока еще премьер-министру благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.
Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной.
Передает слова Зеленского пресс-служба офиса президента Украины. С начала российского вторжения Лондон выделил 2,3 миллиарда фунтов на военную помощь и еще 1,5 миллиарда на гуманитарную и экономическую поддержку Украины. В Москве же на отставку Джонсона отреагировали с плохо скрываемой радостью. Российские законодатели, в частности, спикер Российской Госдумы Вячеслав Володин, надеются, что вслед за Джонсоном в скором времени уйдут и другие европейские политики, вставшие на сторону Украины. Голос российского МИДа Мария Захарова провела параллели между сегодняшней ситуацией, когда британского премьера покинули почти все его соратники, и бывшим премьером Терезой Мэй, а от поддержки которой отказался в свое время сам Борис Джонсон. Причем Захарова указала на явный русский след в финалах карьер обоих политиков. Если во времена премьерства Мэй это было скандальное дело об отравлении Скрипалей, то теперь речь уже о прямом российском вторжении в соседнее государство. Наиболее лаконично и откровенно прокомментировал отставку Джонсона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Безусловно, ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Все-таки мы следим в первую очередь за тем, что происходит у нас в стране. Ну, конечно, и обращаем внимание на правительственный кризис. Правительственный кризис там такой широкий, это мы видим. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже.
Впрочем, у Джонсона еще есть время. Несмотря на заявление об отставке, пока он покидает лишь пост лидера консервативной партии. И теперь среди Тори начнется конкурс на место нового партийного лидера. Лишь когда кандидатура будет утверждена, для этого нужны голоса примерно 100 тысяч членов консервативной партии, Джонсон подаст королеве прошение об отставке, после чего она вызовет новоизбранного лидера и попросит его или ее сформировать правительство. Новый кандидат также должен собрать большинство в палате общин. И лишь после визита к королеве новый лидер партии будет официально считаться следующим премьер-министром страны. Во всяком случае, очевидно, что главный обитатель здания под номером 10 по Даунинг-стрит видит дальнейшее развитие событий именно так. Кто станет наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, пока непонятно. Сразу несколько представителей консервативной партии могут претендовать на это место. Для Украины наиболее предпочтительным преемником, а точнее преемницей Джонсона, является нынешняя глава МИД Соединенного Королевства. О том, что Ли Страсс также сторонница максимально жесткой политики в отношении России всерьез задумалась о кресле премьера, говорит ее решение прервать визит на саммит Большой Двадцатки. Глава форин-офиса срочно возвращается на родину. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Недавно в абхазском сегменте Фейсбука поднялась волна возмущения объявлением о сдаче в субаренду отрезка пляжа близ Пицунды. Большинство комментаторов негодовали из-за того, что прибрежные участки оказываются в аренде у частных лиц. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий связался с автором объявления, чтобы выяснить подробности.
Недавно моя фейсбучная лента в очередной раз забурлила гневными комментариями. Причиной возмущения было выложенное в соцсеть одной из пользовательниц, увиденное ею в том же Фейсбуке, объявление, что в Гагрском районе в селе Алдзаа, близ Пицунды, сдается в аренду отрезок пляжа около 600 метров. Упоминалось, что потенциальным арендаторам желательно иметь возможность разместить там переносные объекты торговли, и давался телефонный номер, по которому те могут звонить. Подавляющее большинство комментаторов высказывало недоумение и негодование. Как можно, не стесняясь, выкладывать такое? Совсем с ума посходили. Конец цитаты. Ужас. Скоро мы будем платить, чтоб искупаться в море. Скоро в море по билету будем заходить. Конец цитаты. Вы представляете, у пляжа есть хозяева. Видимо, достаются по наследству от отцов и дедов. Конец цитаты. Но одна женщина, не вступая ни с кем в полемику, высказала иное мнение. Я хочу сходить на море и прийти на благоустроенный пляж, а не туда, где мусор, где мама у головы моей в песке выкопала ямку, и ее ребенок в нее какает. Почувствовала запах, поднимаюсь и спрашиваю женщину, что это такое, почему вы себе это позволяете, стала со мной ругаться. Потом удивляемся, отчего ротавирусные заболевания у нас и кожные, если нет пляжа нормального у города, со всей инфраструктурой и штатами, то приходится сдавать пляж в аренду. Но это неправильно, конечно, заставлять обязательно пользоваться услугами на инвентарь. Конец цитаты. Я решил позвонить по номеру, указанному в объявлении, из разговора с его автором, понял, что никто из возмущавшихся комментаторов сделать это, позвонить ей, почему-то не додумался. Поскольку сразу я не представился, поначалу Индира, как она назвала себя, приняла меня за человека, который хочет взять этот пляж в аренду. Точнее, как выяснилось вскоре, в субаренду. Скажите, вы вот давали объявление насчет аренды пляжа?
Да. У нас в Лидаве есть замечательное место. Что именно вас интересует? Чем вы хотите заполнить пляж? Что именно?
Ну, у вас какие-то документы есть на него?
Конечно, мы арендаторы этого пляжа. Сдаем его в субаренду, так как освоить целиком этот пляж у нас нет возможности. У нас там домики на берегу стоят. Вот. И хотим кусок пляжа сдать в аренду, потому что подняли в этом году аренду. И уже говорят о том, о продаже пляжа.
Нет, ну там была одна женщина, я ее знаю, Светлана Холич, она объясняла, что без вот этого присмотра пляжи вообще превращаются в какие-то дикие места.
Конечно. А как же мы следим за пляжем? А так мы взяли его в аренду для того, чтобы приводить его в порядок. Там наши домики, там мы за ним. Конечно, как вы думали, чтобы оплатить аренду пляжа, вы не представляете, какие нужны деньги. Очень много. Я думаю, что в районе 250. Теперь в конце сезона мы должны заплатить аренду. Так как я в этом году не смогла там какие-то плавсредства запустить, там лежаки и так далее, мне это будет сделать сложно, поэтому я сдаю кусочек пляжа в субаренду.
Она говорила, что платит аренду местной администрации. Пришло время представиться, что я журналист, и объяснить. Мой интерес вызвало бурное обсуждение в соцсетях и ее объявление. Моя собеседница сказала, что сама эти комментарии не читала, но ее сын читал и пересказал их вкратце. Она считает это недоразумением.
Мой сын очень был возмущен тем, что люди, не понимая всего этого, начинают писать всякие гадости. Как нету? Каждый кусочек пляжа взят в аренду. Вы не представляете, какой свинарник оставляют, извините за выражение, люди, которые отдыхают. И каждое утро оттуда вывозится десятками килограмм мусора. Каждое утро эти пляжи подметаются.
Советник главы администрации Гагжского района Батал Берзения подтвердил в разговоре с нами существование такой практики, но уточнил.
Пользование пляжа. Люди, которые берут в пользование, там договор заключается, сторона, которая берет в пользование пляж, обязуется, значит, благоустроить пляж, создать там условия для комфорта, там, кабины для переодевания. Ну, субаренда вообще законодательством и в рамках этого договора не предусмотрена. То есть это уже частная такая инициатива, которая, ну, вообще неправильна.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ и блогеры обсуждают договор о передаче России госдачи Пицунда, анализируют первые итоги туристического сезона и провожают президента самопровозглашенной республики Аслана Бжаниева в Казань и Туву. Пишут об инспекции медучреждений. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Нужная газета пишет, что государственную дачу Пицунда намерены передать в собственность России. Издание уточняет, что в общественной палате состоялась встреча по инициативе председателя Пицундского городского собрания Мурата Аджиба, депутатов Линды Пиля и Алхаса Дзкуа. Во встрече также участвовали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава, председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Дау Худхутова и уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл. На встрече обсуждалось соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, сообщает Общественная палата Республики Абхазия. Речь идет о государственной даче Пицунда. Экс-кандидат в депутаты парламента Адгур Лагвилава на своей странице Facebook написал, что все земельные участки страны должны быть справедливо распределены между ее гражданами, а не быть личной собственностью тех, кто якобы от лица народа ею распоряжается. Ни одно поколение политиков, их родственников разбогатели, присваивая себе то, что с огромными жертвами отстоял наш народ. Пицунская история с передачей одного из лучших мест на всем Черноморском побережье иностранной службе – это грабеж не только жителей Пицунды, но и всего народа и будущих поколений. Кем надо быть, чтобы это не понимать? Или, руководствуясь сиюминутной конъюнктурой, закрывать на это глаза, подчеркнул Адгур Лагвилава. Абснепресс публикует интервью с министром туризма Абхазии Теймуразом Хижба. Он рассказал, от чего зависит посещаемость Абхазии отдыхающими, что делается руководством страны для привлечения инвесторов. Если говорить о мае и июне этого года, то отдыхающих было меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но надо учитывать, что в мае была не очень хорошая погода, а это сильно влияет на желание людей приехать. Экономические кризисы в мире, если не прямо, то косвенно влияют и на нашу экономику. В определенный момент времени сильно поднялись цены. Курс доллара сейчас стабилизирован, но цены, в том числе на топливо и продукты питания, не уменьшаются, заявил Теймураз Хижба. Он сообщил, что 10 июля делегация Абхазии во главе с президентом вылетает в Казань и Уфу. Основным вопросом будут инвестиции, министр уточнил. Запланирована встреча на высшем уровне. Наше министерство постоянно участвует в международных туристических выставках. Очень важно, что у нас сложились хорошие отношения с Федеральным агентством России по туризму, подписаны договоры с Общественной палатой Российской Федерации. Мы несколько раз бывали в Государственной Думе и активно работаем с парламентским комитетом по туризму. У нас работает национальный туристический портал «Абхазия Тревел» и сайт нашего министерства. На выставках, посвященных туризму, мы помогаем выставляться бизнесменам и предприятиям Абхазии. Таким образом, мы проводим одновременно и поиски инвесторов, и делимся информацией о нашей стране и условиях ведения в ней бизнеса. Все это в комплексе положительно работает и на имидж страны. Для нас каждый турист – это мини-инвестор, приводит слова Теймураза Хижба Абснепресс. Абхазия Информ пишет, что министр здравоохранения Эдуард Будба с рабочей поездкой посетил Гагушку и Гудаутскую ЦРБ, а также Пицунскую больницу. Он проверил, как проходит работа медучреждений во время курортного сезона. Министр подписал распоряжение о командировке в ЦРБ Гагры хирургов из республиканской больницы. Сейчас в больнице функционируют всего две бригады скорой помощи. В Пицунской больнице планируется открыть стационар. Там есть 25 койко-мест, которые не функционируют из-за нехватки медперсонала. Эдуард Будба отметил, что поток пациентов в Пицунде не маленький и направлять всех, кому нужно стационарное лечение в Гагарскую ЦРБ неправильно. В Гудаутской ЦРБ главврач Хаджарат Шамба сообщил, что в больницу поступил пациент с коронавирусной инфекцией. Он находится в инфекционном отделении и получает всю необходимую помощь. Эдуард Будба также проверил и работу компьютерного томографа. Ему необходимо плановое техническое обслуживание, и специалисты Foresight Medical должны приехать в ближайшее время и провести его. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
С
Синвальском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу Инала Джаби, умершего во время допроса в стенах криминальной милиции МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия в 2020 году. Сегодня суд заслушал показания потерпевшей стороны. Подробности у Мурата Гукимухова.
Инал Джаби погиб 28 августа 2020 года после допроса в здании криминальной милиции. Югостинский судмедэксперт Зарина Дзагоева установила, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся вследствие полученной Джабиевым травмы. Задержанные вместе с Джабиевым Гирсан Кулумбегов и Николай Сховребов также заявили о пытках. У Сховребова от побоев отнялись ноги. По показаниям Гирсана Кулумбегова, задержанных принуждали к самооговору, будто они совершили покушение на министра внутренних дел Игоря Ананьева 17 августа того же года. Обвиняемые по делу – семеро сотрудников криминальной милиции: Алан Багаев, Сергей Казонов, Ибрик Сланов, Марат Хугаев, Заур Гагичаев, Андрей Джоев и Артур Таддаев. Ни один из обвиняемых своей вины не признает. Сегодня Схинвальский городской суд заслушал показания потерпевшей стороны. Интересы Инала Джабиева представляла его вдова Оксана Сотиева.
Я рассказала о событиях 23 августа, когда у нас дома произвели обыски, когда был задержан Инал. И рассказала еще, что в течение всех этих 6 дней брат Инала отца Мазы его разыскивал и не мог найти. Одни говорили, что он находится в ИВС, другим вообще ничего не было известно. У него знакомые были среди правоохранительных органов, и он их просил что-нибудь разузнать о своем брате. И так как все говорили, что это секретно, одному даже из этих сотрудников дали выговор из-за того, что он попытался разузнать что-то о Джабиеве.
Получается, расследование было секретным?
Не было секретным только для тех лиц, которые занимались непосредственно следственными мероприятиями.
А получается, дело было секретным? А как по-вашему, отчего такая секретность? Почему скрывали их задержание даже сотрудников полиции?
Там же в МВД у нас тысячи с чем-то человек работает, и среди них кто тебе доводится, либо родственникам, родственника, кто-то соседам. И если бы всплыло хотя бы незадолго до убийства Инала, что их избивают, конечно, все было по-другому, и мы бы ни за что не допустили, чтобы были такие трагические последствия.
Интересы Николая Сховребова на суде представляла адвокат Фатима Гатагонова.
Выступил Кулумбегов, все свои показания подтвердил, абсолютно точно подтвердил, как когда у него сдвинулась маска после удара, нанесенного ему в пах, он увидел стоящим перед собой Багаева. Сховребов подтвердил все свои показания, что Ананьев избивал его в подвале КГБ один раз даже с использованием резиновой дубинки. Все свои показания они подтвердили.
Как обвиняемые восприняли эти показания?
Начались перепалки и прочее. Конечно, им это сильно не понравилось, как их адвокатам. Они сводили все к тому, что если вы говорите о побоях, почему вы не жаловались ни прокурору, почему бы не жаловались сотрудникам ИВС, еще кому-либо. Но они полагают так, если жалоб не поступало, то и факта избиения не было, я так понимаю. Наш Павлеров сказал, а кто нам предоставлял такую возможность?
23 августа парней похитили, никаких оснований для их задержания не было. Их похищение скрывали от коллег, к ним не допускали адвокатов. Оттого и перевозили из подвала в подвал и пытали. Потерпевшие провели 5 суток на пыточном конвейере, и неизвестно, сколько бы еще продолжались истязания, если бы не скончался один из них, Инал Джабиев. Как позже скажет Николай Сховребов, своей смертью он меня спас, остановил истязание. Как выяснилось на прошлой неделе в пятницу, дело о покушении, из-за которого их принуждали к самооговору, оказалось липовым, состряпанным, так сказать, из политических соображений, чтобы обвинить оппозицию в покушении на видного государственного деятеля. Преступление вызвало колоссальный общественный резонанс. Люди вышли на площадь потребовали отставки генпрокурора и президента. Анатолий Бибилов пообещал объективное расследование всех обстоятельств гибели Инала Джабиева и взял расследование под свой личный контроль. Но на деле Анатолий Бибилов руководил развалом уголовного дела. Генпрокуратура заказала еще 2 экспертизы о причинах гибели в российских центрах с сомнительной репутацией. По одной из экспертиз Джабиев умер от наркоманской ломки, по другой причиной смерти был слишком изношенный организм. Эксперта Зарину Дзагоеву, установившую смерть от пыток, генпрокуратура обвинила в подлоге медицинской справки. На нее начали оказывать давление, вплоть до угрозы возбуждения уголовного дела. Единственное, в чем упрекнуло следствие силовиков, подпадает под часть 1 статьи 286 «Превышение должностных полномочий». Статья предполагает наказание от штрафа 80 тысяч рублей до 4 лет лишения свободы. На сегодняшний день лишь двое обвиняемых находятся под стражей, остальные приходят на судебные заседания из дому. Генпрокуратура даже разрешает им выезды в Россию. Наряду с делом Арчила Татунашвили дело Инала Джабиева называют в республике убитым, в том смысле, что следствие выхолостило из них все, что могло бы свидетельствовать против обвиняемых силовиков. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Ковид возвращается. За последние две недели число новых случаев в Грузии увеличилось в несколько раз. Эпидемиологи предполагают, что к осени следует ждать масштабной волны коронавируса. С тревожными ожиданиями Анастасия Славинская.
Заболеваемость в последние недели растет во всем мире. В Грузии, где учет новых случаев ковида в настоящее время ведется еженедельно, за последние две недели их число увеличилось в 5 раз.
С 500 мы поднялись сперва до 1200, а теперь до 2500. Если смотреть на цифры, это количество, 2500 в неделю, не является особо тревожным. Но с точки зрения динамики, это увеличение действительно вселяет тревогу.
Заявил сегодня в ходе пресс-конференции Иваныч Хаидзе, глава детской больницы имени Ашвили, входящий в состав Совета по иммунизации. Возросла при этом нагрузка и на коечный фонд. Как говорит директор первой университетской клиники Леван Ратиани, их ковид-отделение уже пришлось расширить.
В основном среди пациентов беременные и люди старше 60. Ошибочно суждение, что новый штамм ковида протекает легко. Следует осознать, что нравится нам это или нет, любая вирусная инфекция может привести к ухудшению состояния пациента. В последнее время, могу вам сказать, число ковид-пациентов фактически было сведено к минимуму. Но за последние 3 дня обращаемость очень возросла. У нас в 2 раза больше пациентов, чем количество коек, которые были выделены. После того, как ранее число ковид-пациентов сократилось, клиника вернулась к обычному режиму. Мы оставили 15 коек в ковид-отделении. Но сегодня уже 30 пациентов. Их состояние средней тяжести. 6 в критическом состоянии.
В Грузии на сегодня доминируют 4-й и 5-й подвариант. Варианты штамма омикрон. По словам Ивана Чхаидзе, в заразности 5-й уступает лишь кори. Согласно подсчетам, 1 человек, инфицированный этим подвариантом, заражает еще 10-12 человек. При этом омикрон и его подштаммы ведут себя совершенно иначе, чем их предшественники. Их практически не останавливает ранее перенесенное заболевание, как это было в начале с уханьским вариантом коронавируса. Далеко не всегда от инфицирования защищает и вакцина. Чхаидзе не исключает, что правила обязательного ношения масок вновь придется ввести. В свою очередь, глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцерадзе призвал не дожидаться официального решения и уже начать делать это.
Несмотря на то, что правила нас больше не обязывают, надо использовать маски в общественном транспорте, медучреждениях и в местах скопления людей. Даже если мы не сможем избежать роста случаев ковида, особенно важно, жизненно необходимо сохранить показатель смертности на сегодняшней минимальной отметке. Для этого необходимо следующее. Симптомы, вызванные штаммом омикрон, в первые дни практически не отличаются от симптомов других респираторных инфекций. Поэтому с первыми же симптомами необходимо сделать тест на ковид и при подтверждении ковида строго следовать рекомендациям врача.
Написал Тенгиз Церцерадзе в Фейсбуке. Также он призвал людей вакцинироваться. С аналогичным призывом обратился и Иван Чхаидзе, в первую очередь к тем, кто ранее уже привился. На сегодняшний день возможна вакцинация уже четвертой бустерной дозой для определенных групп.
Бустер-дозу в стране получили 260 тысяч человек. Из них очень мало, наверное. Лишь десятки пока получили четвертую. На днях государство позволило вакцинацию четвертой дозой для людей старше 50. Это считается группой самого высокого риска, а также для людей с серьезными проблемами здоровья.
При этом специалисты полагают, что волну для прогнозирования масштаба, которой используется термин «цунами», следует ожидать в октябре. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.